Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. В прошлый раз мы говорили о разводах, и у нас прозвучала такая фраза, как «домашнее насилие». Мы часто слышим это словосочетание. Что же оно значит? Сегодня нам поможет в этом разобраться клинический психолог, судебный эксперт Алиса Колесова. Здравствуйте, Алиса.
Добрый день.
Поведайте же нам, что же скрывается за этим страшным словосочетанием «домашнее насилие», что оно включает?
Сейчас поведаю. А у нас, как правило, это сейчас под словом «абьюз», да, транслируется «абьюз», «абьюзеры», собственно, слово «абьюз», что значит «насилие». Домашнее насилие, как и мы можем понять, оно и проистекает с фразы, да, «домашнее насилие» — то, что происходит дома. А, и почему-то восприятие многих — это когда бьют. Да, побои. Вот меня бьют, вот оно домашнее насилие. На самом деле видов насилия несколько. Это физическое насилие, это непосредственно те самые побои, избиения. Но нужно понимать, что сюда входят не только побои. Это могут быть щипки, толчки, пинки, таскание за руки, да, вот эти вот все вещи, которые часто очень жертвами, а человек, который подвергается домашнему насилию, действительно жертва, да, и мы будем придерживаться этого вот термина. Соответственно, кажется, вот эти все пинки, какие-то толчки, там, закрывание, не знаю, в туалете, вроде бы чем-то, ну, не очень опасным. На самом деле это самое настоящее насилие. Да, то есть любое физическое воздействие. Психологическое насилие. Ну, сюда входит все. На самом деле это и оскорбление, унижение, какие-то запреты, излишний контроль. И здесь надо понимать, что физического насилия без психологического не существует. Да, то есть если физическое насилие происходит, то, как правило, оно происходит в совокупности с психологическим. Ну, редко мы можем услышать какую-то историю, когда кого-то бьют молча, да, не используя при этом оскорбления, унижения и так далее. Психологическое насилие вообще называют эмоциональное насилие. Здесь, на самом деле, очень много критериев. Ну, наверное, я не буду сейчас все перечислять, да, именно для понимания все-таки унижение, оскорбление, какие-то запреты, контроль. И все это в совокупности может идти с экономическим насилием и сексуальным. Да, еще два вида насилия. Экономическое — про деньги, как мы можем понимать. Это запрет денег, это запрет на покупку необходимых каких-то товаров, да, для там средств личной гигиены, одежды, то, что необходимо, когда запрещают. Это контроль финансов, это отчетность по чекам, а что, куда ты потратила, предоставь чек, покажи, расскажи, нет денег, не дам и так далее. Сексуальное насилие. Это не только изнасилование, да, это очень часто происходит принуждение к сексуальной связи, принуждение к сексу. Самое простое, банальное, да, вот это пресловутое, будто бы исполнить супружеский долг, а давай сейчас, а вот не можешь, там у тебя критические дни, а давай вот в другой форме, а вот мне надо, и вот это вот, и происходит акт, женщина этого не хочет, да, и, соответственно, но вроде бы она не сопротивляется, не кричит, и вроде бы оно не изнасилование, ну просто ей вот не хотелось, ну ладно, как бы, ну ладно, потерплю. Это сексуальное насилие. А важно здесь отметить, что у насилия нет гендера. Я сейчас приводила в пример женщину, да, просто потому что так принято у нас в обществе, кажется, что жертва — это всегда женщина, на самом деле нет. Нет гендеров насилия. И мужчина, и женщина могут подвергаться всем видам насилия, точно так же, как и насильник может быть абсолютно любого гендера. Да? То есть здесь надо понимать. Принято просто у нас, что вот больше по статистике, больше страдают женщины. Но это не значит, что не страдают мужчины. Просто здесь важно понимать, люди очень часто не считают насилие насилием. Вот. Что, почему? Да, есть некие социальные надстройки, установки. Да все так живут. Ой, да не бьет же он меня. Ну, подумаешь, толкнул. Ну, подумаешь, там что-то. Ну, подумаешь, не захотела заняться сексом. Да занялась. Ну, ладно, как бы. Это же семья, это же вот. Ну, вот так вот, да. И вроде бы и не считается, да. Вот в сознании жертвы люди, очень многие, не воспринимают жертву, что они действительно подвергаются насилию. Самое главное отличие, чтобы не окрестить всех, да, абьюзерами, насильниками, важно понимать, что самое главное, когда мы говорим о домашнем насилии, самый главный критерий — это систематичность. Если просто семья, пара поругалась, да, что-то там случилось, конфликт, кто-то кого-то оскорбил, унизил, что-то запретил, это вовсе не обязательно, что тот человек, абьюзер и насильник, и она уже жертва домашнего насилия, да, или там деньги купили, не знаю, там, шубу, или как вы отказали в дорогостоящей покупке, и муж насильник. Нет, насилие домашнее — это всегда систематически. То есть это то, что происходит регулярно, регулярно, регулярно. Один конфликт, да, если происходит один конфликт, то мы не можем, конечно, говорить о том, что идет речь о домашнем насилии. Это всегда систематично.
Как вот объясняет психология такой момент, что жертва продолжает жить со своим насильником, то, что не уходит? Другие говорят, там, ну, не нравится, ушла бы, да, человек не уходит. Почему?
Да, это на самом деле очень важный момент, нужно понимать его и всегда обсуждать. Я очень рада, что вы этот вопрос задали. Непонимание опасности ситуации, оно часто приводит к молчанию. То есть я бы здесь выделила, наверное, две причины. Это все-таки индивидуально-психологические особенности жертвы и те обстоятельства, в которых она находится на момент. Эти две причины, они, естественно, часто перекликаются, но они могут вполне как бы по отдельности существовать. Вообще насилие, акт насилия, вот когда люди начинают встречаться и жить вместе, насилие, оно, как правило, становится некой неожиданностью. Да, для человека, то есть он испытывает разные степени силы стресса. Никто не выходит замуж за заведомо, зная, что мужчина будет там бить, да, либо применять психологическое насилие, различные манипуляции и так далее. То есть это всегда будет стресс, да, первичный акт насилия — это всегда разные степени силы стресса. Любая вообще экстремальная ситуация, она требует некого отреагирования, да, и какого-то дальнейшего осмысления. Ну, банально, вот, например, вы идете по улице, да, и там в сантиметре от вас сверху с крыши пролетает кирпич. Вот он падает, этот кирпич, разбивается у вас прямо вот под ногами, в дребезги, да, во все стороны. Большинство людей, что они сделают? Они отойдут подальше инстинктивно, ну, обалдеют, конечно же, и, соответственно, там посидят немножечко в себя, придут и, скорее всего, захотят рассказать. Да? Если такая ситуация случилась, там, позвонить родственникам, там, маме, мужу, не знаю, что ты представляешь, чуть кирпич меня не убил, я же там могла умереть. Теперь представьте, что вот кирпич разбился, а вы голову поднимаете наверх, из окна ваш муж торчит, и это он сбросил кирпич. Да, и здесь совершенно другая история. Когда вы видите человека, которому вы доверяете, да, то уже, возможно, желание рассказать об этом кому-то, поделиться, оно пропадает. А добавится недоумение, а почему он в меня этот кирпич кинул? Да, то есть это вот неожиданно. И когда это домашнее насилие, оно только начинает быть систематическим, почти все жертвы, да, вот из практики исходя, уверены, что больше это не повторится. Вот не повторится и все, а больше так вот он не будет. Вот ударил один раз, а больше бить не будет. А, там, не знаю, произошло сексуальное насилие, ну, это вот так звезды сложились, да. И когда я говорю про индивидуальные психологические особенности как причину молчания, то здесь мы можем говорить о чем? Ну, вот такие личностные качества, как, например, нерешительность, да, какая-то внушаемость, подчиняемость, робость. Опять же, наряду с тем, что, в принципе, тема насилия, да, она очень часто табуирована в обществе, она осуждается. Ну, то есть жертва очень часто осуждает как раз то, о чем вы говорите. Да? Очень часто мы слышим такие посылы, такие тейки, как «ну, а чего ты не ушла? Там, сама дура виновата, сама такого выбрала». Да, еще раз, прервусь на секунду, насилие нет гендера, я привожу в пример женщину, все то же самое может произойти с мужчиной, важно про это говорить. И вот это вот все, страх осуждения какого-то, да, невозможность разобраться, где-то вера в то, что это вот разовая акция. А вот это все, оно часто формирует такую некую, ну, мотивацию избегания и пассивность. Да? То есть жертва, вот она убедила себя, что ну, вот случайность, вот как тот кирпич, да, вот случайно произошло, она старается это быстрее забыть, ну и все. Вот. Ну, это такой механизм психологической защиты, вытеснения, да, называется. Ну, все, проехал.
Тем более, что насильники часто говорят, я больше так не буду.
Конечно, да? Конечно. Это прям, это вообще... Да, конечно,
классическая очень фраза «я больше так не буду», и так как у жертвы тоже происходит вытеснение, да, то есть она тоже хочет, чтобы так больше не было, хочет это как бы убрать из своей жизни, она в это верит. И вот это может длиться много лет.
Да, это очень часто многолетняя история. Как правило, вот насильник, да, ну, тиран его называют, еще он не ограничивается физическим насилием, он использует, как я уже говорила, психологическое давление, обвинение, там, угрозы, шантаж. Вот эти вот демонстративные раскаяния и признания в любви — это тоже манипуляция. Да, потому что он меняться не будет. Я думаю, что это может быть тема отдельного эфира, да, непосредственно про психологию насильников. Вот, хотелось бы все-таки по жертвам, да, закончить. Вот, соответственно, вот это вот все либо шантаж, либо вот эти раскаяния любовные все, они заставляют жертву бояться, там, чувствовать себя виноватой, да, либо искать причины в себе. То есть начинается, вот это, наверное, я что-то не так сделала, что-то вот со мной не так. Все, это вера в то, что это последний раз, она укрепляется. Да, если человек в собственной виноватости какой-то вот уверен, то ему вдвойне труднее рассказать о ситуации кому-либо. Потому что он уже уверен, что да, его будут осуждать, обвинять. Ну, кому хочется еще усугублять, да, свое и без того не очень хорошее состояние. А если человек уверен, что такого больше никогда не случится, то, собственно, зачем выносить ссоры из избы, да, что рассказывать. И вот эти вот все семейные общественные установки, да, сюда же, семью там надо сохранить, не выносить ссоры из избы, там сама виновата.
Стерпится, слюбится.
Ой, стерпится, слюбится. Ну, еще дальше там бьет, значит, любит, и вот это все. Я хочу сказать, бьет, значит, убьет. Да, это важно.
Мы вернемся после небольшой паузы.
Вы слушаете Радио ВОС.
Напомню, сегодня с нами на связи Алиса Колесова, клинический психолог, судебный эксперт. Мы говорили о том, что жертве сложно уйти из семьи и от домашнего насилия, потому что очень давит социум.
Соответственно, как бы вот это вот всякое порицание, вот пренебрежительное отношение к жертвам насилия, вот это все провоцирует спираль молчания. Да, все, замолчали. И уже когда насилие, оно становится систематическим, опять же, это может подкреплять чувство вины или страх осуждения. То есть, рассказала, а что раньше-то молчала, устраивала? Да нет, ее не устраивало ничего. Она вообще боялась вот такого вопроса. Да, вот она его боялась услышать. Люди-то разные все. Кому-то плевать на то, что про них подумают. Для кого-то это вообще имеет огромное значение. Это вот и есть как раз про индивидуальные психологические особенности. То есть, чтобы понять, почему эти жертвы молчат, не уходят, важно понимать, в какой вообще парадигме они воспитывались, живут, да, как они, вот какие они люди, какие у них взгляды, установки. Потому что, например, если взять религиозные семьи, да, то там может быть табуирована тема сексуальных отношений в принципе. Жертва, воспитанная в строго религиозной семье, она что? Она воспринимает возможность рассказать, например, о сексуальном насилии, ну, как смертный грех. Для нее это смертно. Она испытывает сильнейшее чувство стыда, для нее это табу, она не может рассказать. Например, в семьях, где там ну, какие-то трудности ребенка там игнорировались, замалчивались, могут вырастать жертвы, которые как бы они что, они уверены, что при таком раскладе в этой жизни они и так поддержки вообще не получат ниоткуда, ни от кого и что рассказывать. Вот. Ну, вот такая норма у них. Они ее не получали и уверены, что ее не получат. Бывает, что насилие воспринимается вообще как норма. То есть человек, который в семье подвергался насилию, ребенка там били, да, использовали насилие как метод воспитания. Соответственно, все. В результате чего этот человек, он во взрослой жизни, хоть и там страдает, но считает, что это нормально. Это не проблема. А рассказывает уже тогда, когда обычно все вышло за границы разумного, да, уже терпение там, ну, обычно это либо на больничной койке, либо в СИЗО уже, когда он насильника убил. Там, состояние кумулятивного эффекта какого-нибудь. То есть вот так вот. Это вот если про индивидуальные психологические особенности. Да? Если мы говорим про обстоятельства, как причины молчания, они тоже, опять же, все разные, да, могут быть. Опять же, все индивидуально, никогда про это не забываем. Но самое, наверное, банальное — это что? Это, наверное, материальная зависимость, особенно мамочки с маленькими детьми, да, находящиеся там в декрете, либо по просьбе того же как бы тирана-абьюзера, не работающие, либо бросившие работу, да, из разряда там, ну, сиди дома, там, не знаю, вари суп, вот это все. Вот. Также может быть из обстоятельств, что когда жертва находится в чужом городе, да, или в чужой стране, могут быть отобраны личные документы в нее абьюзером. Документы, деньги, там, средства связи. Это манипуляции детьми, в том числе больными детьми. Или, например, родителями престарелыми, да, когда ребенок больной, там, либо пожилой родственник, неважно, требует какого-то специального ухода или лечения, и абьюзер манипулирует, говорит: «Убью, там, выброшу или не куплю лекарства». Ну, то есть, да, здесь, опять же, бывает, замирает жертва. Вот, что еще сюда можно? Шантаж репутацией, да, репутации, персональные данные. Особенно если жертва там занимает какую-то высокую должность или является знаменитостью, это очень частая тоже история. Ну, сюда же, наверное, проблемы со здоровьем, опять же, да, как я уже сказала, там, лишение средств связи, денег. Ну, то есть это когда жертва, она находится в таких обстоятельствах, когда она физически не может обратиться за помощью. Или когда вот такое обращение, по ее мнению, опять же, да, оно способно причинить еще больше вред. Специально на этом хотела сделать акцент, потому что даже вот психологически сильные и уверенные в себе люди, они могут временно бездействовать, да, в ситуации каких-то личностно значимых обстоятельств. Потому что очень часто ошибочно, что вот, если там ты сильный, независимый, самодостаточный, то тебя никакое насилие там и не коснется, и это вообще там удел только слабых. Нет. Нет. Действительно, взрослые, адекватные, сильные, самодостаточные люди часто подвергаются домашнему насилию. Они могут находиться в тех обстоятельствах, когда действительно они не могут выйти пока. Они не могут выйти из этого вот цикла насилия.
Как помочь, вот если перейти уже к помощи, да, если человек осознал, да, то есть он понял, что вот я нахожусь в домашнем насилии. Как ему выйти из этого? Да? Какие нужно сделать шаги? Какая есть помощь, какая поддержка?
Смотрите, про осознание немножко громко сказано, потому что находиться в многолетнем цикле домашнего насилия — это часто просто зависимость. Да? И здесь действительно нужна помощь специалистов, психолог, психотерапевт. Но когда плохо, да, человек понял все, то есть работу со специалистом желательно продолжать, ну, на протяжении всего этапа и выхода, и реабилитации. Проблема-то в том, что действительно часто бывает так, что жертва, она не знает, куда вообще с этим идти. Да, вот что делать там про полицию, как это работает, ну, мы в курсе, что бывает, что и никак. Да, куда вот бежать прямо сейчас, там, например, с ребенком в пижаме, не знаю, да, самое часто вот говорят: ну, ты же там пришла откуда-то, вот и шла бы туда. Просто надо понимать, что этого откуда его уже может не быть, да, там может жить еще какой-то больший тиран, вот, а часто, что насилие происходит на территории самой жертвы. Но уходить надо, соответственно, а сейчас система, опять же, зависит от региона, но очень много где в России есть НКО, да, некоммерческие организации, различные фонды помощи, если совсем некуда, есть шелтер, есть дома-убежища, есть горячие линии, да, телефоны доверия и так далее. Это когда мы говорим про то, что вот, ну, некуда и нечего. Потому что если собирается жертва уходить, то уходить надо вот куда можно, туда и пошла. К маме, к подруге, я не знаю, там есть возможность финансово снять квартиру, уйти, разрывать эту цепочку, уходить. Пытаться лечить, не знаю, налаживать отношения бесполезно, вставать и уходить. Страдают дети. Очень часто, когда бьет, например, женщину, да, насильник, есть ребенок, ребенок это видит, ребенок это терпит, и очень многие думают: ну, он же не ребенка бьет, он меня бьет. На самом деле, ну, я бы сказала, подойдите. Да, дойдет и до ребенка. Ситуация будет очень разная, очень страшная. Важно всегда человеку, который находится в цикле домашнего насилия и имеет ребенка, помнить такую вещь, что взрослый живет собственным выбором, ребенок живет выбором взрослого. Да? И вот эта ответственность за своего ребенка, это, ну, должно быть вот основополагающим. Недавно была ситуация, девочка ушла просто в церковь. Да? То есть помощь есть. Можно обратиться всегда к людям. Самое главное — сделать этот первый шаг.
А как избежать преследования?
Смотрите, я всегда за то, чтобы решать вообще ситуацию в рамках правового поля. Если ударил, то это заявление в полицию, это снятие побоев. А если преследуют, это то же самое. Как это работает на самом деле? Все индивидуально, опять же, да, как-то не крути, где-то работает, где-то нет. Но делать это нужно и важно всегда, обращаться. У нас есть, я просто не юрист, не хочется на поляну коллег, да, но можно найти, почитать. У нас есть некоторые законы. У нас нет закона о домашнем насилии, у нас нет ордера, да, чтобы к жертве не подходил тиран, к сожалению. И это очень печально, я очень надеюсь, что он будет принят. В общем, в рамках правового поля надо стараться решать. Если есть возможность, брат, папа, друзья, да, те, кто могут поддержать, помочь в какой-то ситуации, привлекать всех. Вот уже когда вышла и смогла не молчать, вот уже не надо молчать. Пусть привлекаются все. Но не надо бояться никогда обращаться в правоохранительный орган. Обезопасивать себя. Если есть возможность, все возможное для собственной безопасности. Сигнализации, там охрана, кто-то собаку заводит. Любые возможности, какие есть. Их нужно использовать в собственное благо, в благо собственных детей. Потому что преследования тоже разные бывают. Да? Кто-то просто ходит, там сталкинг, кто-то угрожает, кто-то наносит вред. В том числе и физически. Портит вещи, прокалывает колеса, бьет окна или избивает и так далее.
Вот. Ну, с физическим понятно, здесь действительно можно написать заявление. А если вы жили вместе, например, может быть, даже не в браке, да, просто жили вместе, и было психологическое насилие, да, уже всю душу вынул жертва, да, решила не быть жертвой, нашла себе силы, ушла. А он все ходит. Ходит, пытается общаться, звонит, ищет по друзьям. Вроде как... Можно ли вот в такой ситуации написать заявление, да, в полицию? То есть с какой формулировкой? Я не хочу видеть этого человека, он за мной ходит, да? И как бы здесь, наверное, реакции не будет от полиции, да? То есть вот как в этой ситуации быть?
Ну, тут варианта два, да. Я говорю, ходить можно по-разному. Если где-то что-то вдруг, даже словесно, не физически, и поступила какая-то угроза, всегда вы имеете право написать в полицию обращение о том, что заявление о том, что вам угрожают, и вы угрозу считаете реальной. Все как бы, да? Но опять же, я говорю, вопрос, как это работает. На практике не очень хорошо работает. Вот, значит, такие инструменты, как заблокировать, сменить номер, то есть максимально выйти из этой ситуации. Вот выйти, да, просто исключиться. Если он донимает смс, там, мессенджер и так далее, в блок закинули, если надо, можно сменить даже номер телефона. Некоторые меняют место жительства, да. То есть бывает так, если это действительно, опять же, кто-то заручается поддержкой друзей, там, не знаю, мужей, кого-то, да, то есть чтобы поговорили, объяснили, опять же, в рамках правового поля. Зависит всегда, опять же, почему мне сложно на этот вопрос ответить, все индивидуально, потому что если говорить об абьюзере, психологии абьюза, да, кем может являться, еще раз, я уточню, мужчина и женщина, то там очень много разных критериев. Как правило, это связано с психопатией, с расстройством личности. И вот уже какие, что и как, да, вот на кого, как и где, это индивидуально очень. Вот, потому что бывают лайтовые какие-то варианты, человек походил, там немножко что-то пописал, да и ладно. А кто-то действительно испытывает, может находиться в состоянии психического заболевания, испытывает бред ревности, и это совершенно другая история. Вот, и тогда, может быть, и было бы действеннее вообще сбежать в другой город, потому что, например, бред ревности, он не поддается коррекции. Все индивидуально, сложно.
А как в этой ситуации быть с ребенком? Как ему объяснить, почему... то есть также через свои чувства, да, там, я ухожу от твоей мамы, да, или от твоего папы, потому что мне с ним плохо, да, мы будем жить раздельно.
Да, мне стало плохо. Для меня неприемлемо те отношения, которые у нас сейчас. Для меня неприемлемо то, что делает по отношению ко мне папа. Мне это не нравится, поэтому я ушла. Я несчастлива.
Да, ну и здесь такой сложный момент, да, что вроде как ребенок должен видеться и с папой, и с мамой, да, но при этом один из супругов является насильником над другим, да, то есть здесь лучше опять-таки же не встречаться, то есть может быть ребенка бабушки или дедушки, да, будут передавать папе, или здесь вообще лучше ограничить общение, как вот с этим быть?
Тоже все индивидуально. Если есть угроза жизни и здоровью ребенка, то общение нужно ограничивать, если она есть. Если родитель творит отдельно проживающий, да, творит какие-то непонятные вещи, ребенка бьет, не знаю, там именно угрозы жизни и здоровью. Все, здесь никаких вообще бабушек, никаких там это самое, все, да, здесь должно быть ограничено. Любая угроза жизни и здоровью, стоп. А если такого нет, но у нас есть еще и психологическое насилие, есть индуцирующее влияние, когда настраивают ребенка против матери или против отца, да, синдром отчуждения. Там очень-очень много. Индивидуально каждая ситуация. Но если мы все-таки возьмем критерий жертва и ее неконтакта с абьюзером, да, дабы ей реабилитироваться, восстановиться, и есть общий ребенок, и ему его жизнь и здоровье не представляет угрозы общения, например, с отдельно проживающим папой, тогда да, неконтакт. общение может быть, ну, например, по e-mail, то есть на какой-то нейтральной площадке абсолютно, вот, чтобы были сохранены все переписки, можно договариваться о передаче ребенка, можно через бабушек, можно просто передавать ребенка в подъезде, то есть это будет контакт очень короткий, да, обговорили время, все как бы привел. Ну, вот самое такое для реабилитации — это, конечно, не контакт. Либо этот контакт измененный, если есть ребенок, то это очень коротко, исключительно по ребенку, желательно без личного визуального контакта по почте. И, собственно, все, только по теме ребенка.
Спасибо огромное. Тема очень большая, интересная. Думаю, что мы еще не раз вернемся к разным аспектам этой темы. Самое главное, да, что можно вынести из этой беседы, что каждый человек, который находится в отношениях, должен оценивать, хорошо ему или плохо, да, есть ли какой-то дискомфорт, не ориентироваться на вот эти установки, которые у нас, как это, фольклор, да, бьет, значит, любит, терпится, слюбится, а именно исходить от себя. Если мне плохо, значит, что-то не так, надо посмотреть на ситуацию, проанализировать ее, да, и не быть заложником этой ситуации, искать выходы. Правильно сделала выводы?
Безусловно, все так, это очень легкий, простой критерий. Если плохо, это про насилие.
Спасибо вам огромное. С нами была клинический психолог, судебный эксперт Алиса Колесова. Спасибо вам огромное за беседу.
Благодарю вас.
С вами была ведущая Наталья Сидельникова.
Разговор с психологом.